Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Слава Господу! Спасибо, группа прославления. Вы просто пропели мою проповедь. И сегодня тема моей проповеди – утешение. Утешение для тех, кого ненавидит мир. Утешение для тех, кого ненавидит мир. Одна из причин, по которой люди быстро охладевают в вере, заключается в нежелании стать объектом ненависти родственников, соседей, сотрудников на работе или просто незнакомых людей. На самом деле, кому нравится, чтобы кто-то его ненавидел? Мало кому понравится, чтобы их ненавидели. Любой нормальный человек не будет радоваться тому, что кто-то из соседей по лестничной площадке не может его терпеть. А если это не один сосед, а несколько? А если это весь подъезд? А если это весь дом? А если это весь мир? Но именно это и происходит с каждым настоящим верующим. Апостол Павел говорил во втором послании Тимофею 3:12: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы». Сначала мир ненавидит, а потом начинает гнать. Именно такая же перспектива жизни ожидала апостолов. Те 11 учеников уже начали ощущать на себе неприязнь мира. Это проявлялось в лице религиозной верхушки. Просто обычный народ с презрением относился к ученикам, поскольку они ходили за Иисусом Христом. Они уже начали на себе это испытывать. Откройте, пожалуйста, 15 главу Евангелия от Иоанна и будем читать с вами с 18 стиха по 25. Даже немножко покороче. Итак, с 18 стиха. 15 глава Евангелия от Иоанна. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего». И 25 стих. «Но да сбудется слово, написанное в законе их. Возненавидели меня напрасно». Сегодняшний текст прочитан, и мы здесь будем изучать, мы будем вникать в слова Иисуса Христа. Иисус хочет, чтобы, столкнувшись с ненавистью мира, каждый верующий знал несколько утешительных истин. Иисус хочет вооружить вас несколькими или пятью, если быть точнее, утешающими истинами, которые помогут вам преодолеть тот момент, когда вы столкнетесь с ненавистью мира. В лице учеников наш Господь хочет поддержать нас. В тот момент, когда Иисус был с учениками, Он понимал, что с Его уходом на небеса мир с ненавистью набросится на всех Его последователей. Так и произошло. Мир, страстно желая стереть небольшую горстку людей с лица земли, буквально устроил травлю на верующих. Каждый настоящий последователь Христа рисковал быть пойманным, измученным и в конечном итоге убитым. Я хотел бы вам прочитать некоторые факты из известной книги мучеников Джона Фокса. Она писалась многие века, и это просто напоминание нам, как исполнилось обетование Христа о гонениях и как Иисус предвидел то, что ожидало учеников. Первым в эпоху, можно сказать, Нового Завета был мученик Иисус, которого распяли наш Господь. Потом был Стефан, вы помните, следующий был Яков, потом был Матфей, Яков младший, Матфей, Андрей. Фактически все ученики были уничтожены, убиты Марк, Петр, Иуда, который не Искариот, Варфоломей, Фома. Например, Фома проповедовал Евангелие в Персии, Парфии, Индии. И в Каламине, Индии, его схватили и пытали язычники, затем пронзили копьем и бросили в огненную печь. Лука был умерщвлен. Иоанн, скорее всего, он избежал насильственной смерти и умер в престарелом возрасте. Дальше мы читаем следующую эпоху, которую охватывает эта книга. Начало всеобщего гонения на церковь. И первое гонение обозначено здесь как гонение при императоре Нероне. Оно продолжалось с 54 года по 68. Нерон был шестым римским императором и правил в течение 15 лет. Парадокс, он был необычно творческим человеком и в то же время имел злобный характер и отличался чрезвычайной жестокостью. Утверждается, что именно Нерон приказал пожечь Рим и затем обвинял в этом христиан, чтобы отвратить гнев жителей Рима от себя. Другие источники говорят, что Нерона не было в Риме во время пожара. Как бы там ни было, но в пожаре, который длился 9 дней, обвинили христиан, против которых начали жесточайшее гонение, длившееся до конца правления Нерона. Варварские действия против христиан были гораздо худше предыдущих последователей преследований, особенно те, которыми руководил сам Нерон. Подобное могло возникнуть только в воображении, вдохновленном дьяволом. Некоторые христиане были зашиты в шкуры диких животных и растерзаны собаками. На других надели рубашки, пропитанные смолой, привязали к столбам в саду Нерона и поджигали, чтобы освещать его вечеринки. Жестокое преследование распространялось по всей Римской империи, но оно способствовало более укреплению духа христиан, чем его подавлению. Вместе с Павлом и Петром приняли мученическую смерть и некоторые из 70 учеников Иисуса. Среди них были казнохранитель коринфский Ираст, Аристарх Македонянин, Трофим Ефесский, Варсава, прозванный Иустом, Ананий, епископ Дамасский, которого Господь направил к Павлу. Потом пришло второе гонение при императоре Домициане с 81 по 96 год. Домициан был очень жестоким человеком, убившим собственного брата и начавшим второе гонение, направленное против христиан. Ненавидя христиан, Домициан издал указ: «Ни один христианин, однажды ставший перед судом, не может быть освобожден от наказания, если только он не отречется от своей веры». О христианах в это время было сказано множество лжи, настолько возмутительной, поверить которой можно было только под влиянием слепой ненависти. Христиан обвиняли в голоде, эпидемиях, землетрясениях, происходивших в любой части Римской империи. Желающим свидетельствовать против христиан предлагали деньги, и множество невинных людей было убито из-за чьей-то материальной выгоды. Когда христианина приводили перед Домициановым судом, ему предлагали произнести клятву верности императору, чтобы получить свободу. Отказавшиеся дать клятву были убиты, как и те, которые исповедали христианство. Мучеником в это время стал хорошо известный нам Тимофей, прославленный ученик апостола Павла и старейшина Ефесской церкви до 97 года. Потом пришло третье гонение при императоре Траяне. Потом было четвертое, император Адриан, он также гнал, вернее, император Адриан, он поддержал это третье гонение. Потом было четвертое гонение при императоре Марке Аврелии Антонии. Потом было пятое гонение, начатое императором Люцием Септимием Севером, 193 год по 211 год. Шестое гонение при императоре Марке Клодии Папиен Максимиане и так далее. Эти гонения словно волна за волной накатывали на церковь Иисуса Христа. Верующие платили жизнью за исповедание веры в Иисуса Христа. В наше время, можно сказать, ничего не изменилось в некотором смысле. Если вы войдете в интернет, наберете преследование христиан, вы узнаете, что сегодня далеко не мирное время для христиан. Сегодня в мире люди платят серьезную цену за то, чтобы называться и быть христианами. Есть список стран, в которых в буквальном смысле вырезают христиан. Если вы хотите умереть за Христа, поедьте в ту страну и не проживете там долго. И сегодня, как никогда, слова Христа очень нужны нам. Даже здесь, в России, в период, когда явно не гонят за веру, нам нужны слова Христа. Нам нужно понимать слова апостола Павла, и они исполняются, эти слова 2 Тимофея 3:12, «Да и все, желающие жить благочестиво, будут гонимы». Всем нам необходимо вооружиться утешением, которое предлагает нам Христос. Итак, 5 истин, произнесенных Христом для того, чтобы ободрить тебя и меня, ободрить каждого верующего. Первая истина звучит так: «Христос разделяет с нами ненависть мира». Христос разделяет с нами ненависть мира. Мы должны с вами понять и усвоить, и поместить это в сердце. Когда вас ненавидит мир, когда вас притесняют, над вами смеются, когда вас лишают зарплаты за веру, когда есть вот эта напряженная обстановка в среде неверующих родственников, знаете, вы в неплохой компании. Вы не в плохой компании. Вы в компании с Иисусом Христом. Посмотрите 18 стих 15 главы. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Мы не в плохой компании. Но важно заметить, что на самом деле нас, если мы будем с вами объективными и честными, нас есть за что не принимать. Я бы даже сказал, нас есть за что ненавидеть. Ведь так? Мы с вами народ святой, но в то же время и грешный. Мы можем совершать определенные грехи, мы можем огорчать определенных людей. Из-за наших грехов мир может нас ненавидеть, он может нас не принимать. И мы должны понимать, что иногда обиды, даже ненависть, наш адрес со стороны людей мира сего может быть оправданной, поскольку вызвана нашими грехами. Но Иисус говорит не о такой ненависти со стороны мира. Он говорит о ненависти другого рода, о ненависти, которую обращает мир на Христа. Мир уже не в чем обвинить Христа. Иисус был абсолютно совершенный человек. Он жил святую жизнь. Он никогда не раздражался в греховном смысле слова. Он никому не наступал на больную мозоль, творя какой-то грех. Он не вел такую жизнь, которая бы потом опорочила его. Все, что бы ни делал Иисус Христос, это было совершенным образом. Поэтому людям не в чем было обвинить его и не за что было зацепиться. Даже враги Христа не могли ничего сказать Христу в ответ, когда Он сказал: «Вы видите мою жизнь, за что вы бьете меня? Покажите хотя бы одну причину». И они замолкали и уходили в сторону. Поэтому, когда Иисус говорит, что «меня гнали и вас будут гнать», что «вы со мной в одной компании», мы не должны понимать, что всякое неприятие мира – это всегда гонение за Христа. Будьте честными, иногда мы страдаем за свои грехи, поэтому не приписывайте свои грехи насчет христианства. Но как же определить, когда нас правильно гонят? Когда мы представляем интересы Христа, когда мы в этом мире представляем Его цели, когда мы являем Его характер, когда мы живем христианскую жизнь, это будет вызывать отвержение мира. 19 стих. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое». Это очевидно. Если вы свой среди мирских людей, то они будут любить вас. То есть можно сделать вывод: христианин, которого любит мир, вовсе не христианин. Если мир говорит вам комплименты, если вас принимает за своего, то, скорее всего, что-то с вами не то. Что-то не то. Почему? Потому что 19 стих ясно утверждает: если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Поэтому, если вас спросить: расскажи о своей жизни, расскажи, как испытываешь ты какую-то боль со стороны или неприятие со стороны мира. И если все, что вы расскажете, это будет говорить о том, что мир принимает вас, любит вас, это значит, что какая-то есть проблема в вашей жизни. Когда человек живет по принципам, правилам, целям и желаниям мира, тогда он и есть от мира. В первом послании Иоанна, 2 главе, есть ясное обозначение сферы мира. Помните, 1 Иоанна 2:16. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего». Если вы желаете, чтобы мир любил вас, вы должны погрузиться в похоть мира, вы должны смотреть на этот мир похотливыми очами, и вы должны гордиться, как гордится этот мир. Вот кого любит мир. И дальше Иисус утвердительно говорит в рассматриваемом нами тексте, посмотрите, вторая половина 19 стиха. Он говорит ученикам, в лице учеников и нам, «А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Потому ненавидит вас мир. Когда мы слушаем слова Христа, мы должны понять очень простую истину. Это ясно, как Божий день. Это естественно. Смотрите, Иисус говорит, «Я избрал вас, а поскольку мир ненавидит меня, то мир будет ненавидеть вас». Все очень просто. Тогда я хочу задать вам вопрос. Скажите, друзья, чему вы удивляетесь? Братья и сестры, это вовсе не удивительно, когда ваши родственники, родные, не принявшие Христа, ненавидят вас. Чему вы удивляетесь? Почему вы удивляетесь, когда кто-то не принимает вас, когда муж, который не ходит в церковь и не принимает Христа, постоянно устраивает что-то дома, какие-то скандалы, он проявляет нелюбовь к вам? Более того, хочу сказать вам, что ненависть мира в некотором роде должна не угнетать вас, но радовать. Почему? Что же нам нравится, когда нам кто-то делает больно? Нет, мы должны радоваться не тому, что кто-то делает нам больно, но тому, что то, что мир нас ненавидит, это доказывает наше избрание во Христе. Вот он говорит, мир вас ненавидит, поскольку я вас избрал от мира. Я избрал вас, потому ненавидит вас мир. Избрание Христово подтверждается ненавистью мира. И наоборот, принятие, уважение и любовь мира в ваш адрес – это доказательство, что вы не избранные Христовы. Некоторые называют, что есть люди, есть христиане, которые найдут со всеми контакт. Они такие политики. Ну, всем они нравятся. Они нравятся людям в церкви, их принимают в церкви, и их принимают все родственники. Но такие умелые, но такие способные. Везде есть определенный компромисс, и им хорошо живется, и нету конфликта, и все хорошо. Но это не то, что мы находим здесь в словах Иисуса Христа. С одной стороны, нам приходится решать и быть последовательным. С одной стороны, быть избранным Христом и в то же время быть объектом ненависти мира. Или, с другой стороны, быть объектом любви мира, но не быть избранным Христом. Что вы выбираете? Выбираете ли вы остаться рядом со Христом в этой лодке посреди бушующего моря? Или вы выбираете стоять на берегу в компании смеющихся ненавистников? Тех людей, которые не принимают Христа, но и они не осуждают вас. Они хлопают вас по плечу и говорят, нормально, все хорошо, продолжай так жить. Нам решать. Это закон. Иногда я думаю, что если кто-то мне рассказывает, что у него получается со всеми контачить, строить отношения, даже с неверующими людьми, везде мир и покой, я начинаю переживать за этих верующих. Я начинаю переживать. Посмотрите на жизнь Христа. Когда Иисус пришел на землю, то вся Его жизнь – это был сплошной конфликт. Почитайте Евангелие. Неужели невозможно увидеть? Почти в каждой главе есть конфликт, непринятие, есть отторжение, отвержение, надсмехательство над Христом. Почти в каждом дне жизни Иисус испытывал боль, отвержение и презрение мира. Помните, Он сказал такие слова – «Не мир пришел я принести на землю, но меч и враги человеку домашние его». Почему вы приходите ко мне и говорите, «Меня ненавидит моя дочь, меня не принимают мои родственники, что мне делать?» Да ничего не делать, радоваться. Почему? Потому что это свидетельство того, что вы избранные Божьи. Вы же последовали за Христом. Конечно, я скажу вам, приходите и дальше, я не против того, чтобы вас утешать. Но в некотором смысле я хочу вам сказать, когда вы оплакиваете эту ситуацию, вы забываете одну истину. Эта ситуация должна служить не плачу, а радости, потому что это доказывает вам, что вы избранные Божьи. Вторая утешающая и вместе с тем обличающая истина. Гонение. Она очень похожа на первую, но гонение – это доля последователя Христа. Гонение со стороны мира показывает, что вы разделяете участь Христа. Мир так же гнал Христа, как и тебя. Посмотрите 20 стих. Помните слово, которое я сказал вам. Он напоминает ученикам то, что написано в 13 главе. А какое слово сказал ты, Иисус? А вот что я вам сказал. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. О, Иисус, не говори это. Мне неприятно слышать о гонениях, о страданиях. Неужели обязательно это должно быть добавлено в мою жизнь? Да, именно это я хочу тебе сказать. В истории много раз случалось так, что как только к власти приходил другой правитель, он тут же менял всех подданных бывшего царя. Это в лучшем случае менял. Обычно царь, который приходил к власти, вырезал всех последователей. То есть последователи или помощники царя, те советники царя, когда царя смещали, они делили с ним ту же самую участь. Почитайте историю. Царь за царем вырезает всех, кто был приближен к царю. Почему мы думаем, что с нами будут поступать по-другому? Христа распяли на кресте. Но нам нравится понимать эту истину так. Да, это Иисус висит на кресте, но меня не трогайте, пожалуйста. Послушайте, мы соединены смертью. Мы во Христе соединены через Его смерть с Ним. И это будет проявляться в вашей жизни. Это будет сопровождать вашу жизнь. Конечно, если только вы не будете постоянно идти на компромисс. Так получается, что мы готовы часто идти на компромисс, лишь бы только нас никто не трогал за веру в Христа. Я знаю, что некоторые молодые люди, которые исповедуют веру в Христа здесь в 2 часа, когда мы поклоняемся на служении, они молчат там, в школе, в институте. Они молчат и не говорят о своей вере. Я знаю, что есть некоторые, которые работают, и там сотрудники вокруг даже и не догадываются, что этот человек, который рядом работает уже 20 лет, что он верующий Христов. Мы очень умело маскируемся. И вы можете мне сказать, как работает стих, когда апостол Павел сказал, все желающие жить благочестиво будут гонимы. Знаете, почему вас никто не гонит? Потому что вы, как камбала, опустились на дно и приняли цвет этого дна, и вас не видно. Вы поддерживаете эти разговоры, чтобы никто на вас с презрением не посмотрел. И, конечно же, о Христе вы не будете говорить, потому что ваш авторитет упадет, и на вас будут смотреть с ухмылкой. Слишком большая цена, так думают некоторые из вас. Неужели я буду этим платить за то следование за Христом? Да, Господь уже меня спас, Он дал мне небеса, но здесь-то мне хочется жить спокойно. А Иисус говорит, если вы не исповедуете Меня здесь, на земле, перед этим миром, то и Я вас не исповедую перед Отцом Моим Небесным. Наше исповедание, наше смелое провозглашение веры в Иисуса Христа показывает, что вы настоящий верующий, или, наоборот, не показывает, если вы молчите. Гонение – это доля последователя Христа. На самом деле, я очень хочу, чтобы в нашей церкви было больше страдающих христиан, чем таких христиан, которые живут спокойную жизнь. Не потому, что я желаю вам страданий, а потому, что это добавит мне уверенности, что я веду вас правильным курсом. И чем больше страдающих христиан, это говорит о том, что вы последовательные христиане, вы говорите то, что здесь, вы говорите и там в мире. Вы то, как вы живете здесь, среди нас, в комфортных условиях, вы так живете в мире. Поэтому мир начинает гнать вас, ненавидеть вас, как Христа. Поэтому ожидать, что в этой жизни ты будешь жить комфортно, ожидать, что люди мира сего будут принимать тебя, аплодировать тебе, это извращенная логика. Иисус говорит, раб не больше господина. Если только мы начинаем думать, что нас должны уважать, принимать, если только мы начинаем думать, что мир обязан нас уважать и чтить, мы глубоко ошибаемся. Кстати, почему некоторые из верующих впадают в депрессию, плачут и горюют, и не находят утешения, когда ощущают лично на себе боль, отвержение со стороны близких? Причина ясна. В какой-то момент эти верующие позабыли, посмотрите 20 стих, что раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Будут гнать и вас. Не забывайте это. Кстати, если мы начинаем думать, что нас не должны гнать, тем самым мы меняем эту логику. Иисус говорит: раб не больше господина своего. И потом он говорит: я господин, а вы рабы. Вы понимаете, ученики? Я господин, а вы рабы. Меня гнали, будут гнать и вас. Теперь, когда мы начинаем думать, что мы не должны испытывать неприязнь мира, тем самым мы говорим: наша логика не такая, Христос. Ты раб, а мы господа. Да не будет с господами того, что было с рабом. Но нет, мы рабы. Мы рабы. Мы тех, которых Господь искупил. Поэтому нам Господь сегодня напоминает: раб не больше господина. Третья утешительная истина. Мир не только будет гнать вас, но и обращаться ко Христу. Я сейчас вам объясню. Мир не только будет гнать вас, но в то же время они будут склоняться перед Христом. Это утешающая истина. Посмотрите 20 стих. «Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Это звучит очень ободряюще. Послушайте, не все будет пропитано ненавистью к вам. Не всегда мир будет отторгать вас, гнать вас, давить на вас. Будут некоторые, будут те, кто смирятся и примут ваше слово. Будут те, кто покаятся и последует в послушании Господу. Почему? Потому что наше слово – это не наше слово, а слово Божье. Потому что наша жизнь, фактически, это не наша жизнь, а жизнь, купленная Христом, преобразована в Его образ. Поэтому это мощное действие на этот мир. Поэтому люди, которые будут видеть, наблюдать вашу жизнь, некоторые из них будут принимать, будут соблюдать Слово Ваше. В послании к евреям есть очень ясное заключение о действенности Слова Божьего. Евреям 4:12. Слово Божие действенно и острее меча обоюдо острого, но проникает до разделения составов и мозгов и судит помышления, намерения сердечные. Послушайте, ваша жизнь, праведная жизнь, когда вы не стесняетесь Бога, когда вы не боитесь сказать о Христе, когда вы не боитесь сказать «нет» компромиссу, когда вы живете праведную жизнь, это мощное оружие, это обличает людей. Не знаю, заметили вы или нет, но когда вы приходите, сотрудники тут на работе, вы приходите, они начинают меньше говорить матных слов. Заметили? А почему? Почему? Они боятся вас, вы их поругаете, побьете, лишите зарплаты? Нет. Просто ваша жизнь их обличает. Ваша жизнь их обличает. Им стыдно. Вы представитель Христа. И когда христианин Церкви Возрождения входит в офис, то слава Христа сопровождает его. И тогда все понимают: не ругайся матом, это святой. Хотя мы его ненавидим, хотя нам неприятно быть с ним в компании, не будем ругаться матом. Можно добавить, а то потом он будет частным проповедовать. Нет, лучше бы, конечно, чтобы они не из-за страха вашей проповеди, но просто чтобы ваша жизнь обличала их. 1 Коринфянам 1:18. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Мы обладаем неимоверной силой во Христе. И поэтому Иисус сказал: если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Римлянам 1:16. «Ибо я», апостол Павел говорит, «ибо я не стыжусь благовествования Христова». Он словно говорит римлянам: римляне, подражайте мне. Если кто-то из вас стыдится благовествования Христова, я не стыжусь. Почему ты не стыдишься благовествования Христова? Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Динамит – это что-то, что производит изменения сердец. Смешно смотреть, когда некоторые христиане с ухмылкой показывают на этот мир и говорят, вот они такие неспасенные, ругатели, обидчики, пьяницы, погибший мир в общем. И при этом они не свидетельствуют, не говорят, не светят Христа, не светят Слово или не светят Слово, не живут по Слову. Послушайте, смеяться над неверующими людьми и при этом не влиять на них, это неправильно. Вы словно бы выражаете свою ненависть к этим людям, потому что правильнее было бы их спасти через то, что вы будете говорить им. С какой стати неверующие люди вдруг начнут жить святую жизнь? С какой стати они вдруг перестанут ругаться матом, идти в церковь, если мы будем молчать? С какой стати? Они должны понять то, что говорит Иисус. Чтобы понять, нужно услышать. Поэтому апостол Павел повторяет вновь и говорит, как прекрасны ноги благовествующих мир, когда вы идете с тем, чтобы возвестить истину и влиять на этот мир. Итак, в наших руках мощное оружие, которым мы можем покорять вере грешников. Это утешающая истина. Четвертая истина, дарующая нашему сердцу утешение. Ненависть мира к вам означает, что вы знаете Отца. Ненависть мира к вам – это еще одно ободрение для вас. Означает, что вы не только на правильном пути, что вы не только избранные Христом, но то, что вы знаете Отца. И знание – это глубокое, личное, как Авва Отче, как Отца с Сыном. Посмотрите 21, 22, 23 стих. «Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня». Иисус имеет в виду пославшего Меня, Бога Отца. «Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего». Однажды я разговаривал с одним человеком, который сказал, «Я принимаю, я верю в Бога Отца». Я верю в Бога Отца. Я принимаю Бога Отца, я молюсь Отцу регулярно. А Христос, Он для меня никто. Христос не имеет никакого значения для меня. Это просто человек, который прожил правильную жизнь. Но мы видим, что Иисус включает в утешающую или утешительную речь истину об Отце. Он говорит, что мир ненавидит, поскольку не знает Бога Отца. Не знать Бога Отца – это грех. Люди ответственны знать о Боге, но они... Согласно первой главе послания к римлянам, «осуетились в умствованиях своих и обезумели, то и предал их Бог в похотях сердец сквернить себя». Те люди, которые говорят, что знают Отца, но совсем не обязательно знать Христа, они ошибаются. Логика Христа здесь понятна. «Если вы не принимаете Меня, — говорит Иисус Христос, — значит, Отец вам просто судья. Отец для вас судья». Бог свидетельствовал о себе и свидетельствует о себе и говорит о себе через творение, через общее откровение. Но интересно, что в послании к евреям очень ясно сказано, что в последнее время Бог обратился ко вселенной, ко всему миру. Каким образом? В Сыне. Я вам прочитаю послание к евреям, 1 глава, 1 стих. Смотрите, там что написано. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Итак, Бог Отец послал Сына, и тем самым через Его жизнь Он сейчас продолжает говорить миру о Себе. Поэтому, если вы говорите, что вы знаете Отца, это невозможно отделить от знания Христа, потому что Отец говорит о Себе в Сыне. Сын и Отец одно. Сын и Отец одно. Итак, мир ненавидит, поскольку не знает Бога Отца, поскольку не принимает то, что Бог Отец говорит Сыне. Посмотрите 22 стих. «Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Но особенно посмотрите на вторую половину 22 стиха. «Не имеют извинения». Я сейчас хочу особенно обратить внимание тех, кто не каялся и не уверовал во Христа. Я знаю, есть люди в нашей церкви, честное слово, я уже наблюдаю их не один год. В нашей церкви есть постоянные, регулярные следователи такие. Но они приветствуются даже, они улыбаются. Но почему-то они не принимают крещение, не говорят о том, что покаялись, и не исповедуют свою веру открыто. Я не знаю, как их назвать. Может быть, это тайные Никодимы? Но если тайные Никодимы, то тогда, наверное, они все-таки спасены. Но знаете, тайный Никодим долго не прятался. В конечном итоге год-полтора-два, и он уже защищал Христа в Синедрионе. Хочу сказать, обратиться к этим тайным Никодимам. Смотрите, что Иисус говорит. «А теперь не имеют извинения во грехе своем». Он говорит это тем людям, которые думают, что они могут оправдаться, может быть, тем, что они регулярно посещают церковь. Ни один неверующий в конечном итоге не сможет найти хоть малейшую причину, по которой он мог бы не стать верующим. Послушайте, есть верующие или есть те, которые отвергают Христа, и они говорят, я не верю в Христа. И они называют целый ряд причин. Они говорят, я не верю в Христа, потому что Он не ответил на все мои вопросы. Я не верю в Христа, потому что мне надо расстаться с кем-то. Я не верю в Христа, значит, мне придется расстаться со своим грехом и так далее. Так вот, когда вы придете в присутствие Божье, на суд Божий, ни одна эта причина не будет ни малейшим основанием, чтобы оправдать вас. Ни одна причина. Все причины, по которой человек не принимает Христа, это просто блеф, это пустота. Это глупость. И лучше бы это признать здесь, когда вы еще не пришли в присутствие Божье. Нет ни одной причины, по которой вы имеете право не верить в Христа. Поэтому Иисус здесь и говорит очень ясно. Посмотрите вторую половину 22 стиха. «И теперь не имеют извинения во грехе своем». Это значит, никто не сможет защитить себя, оправдав себя перед судом Божьим. И 23 стих. «Ненавидящий меня ненавидит и Отца моего». Иоанна 3:19 звучит отрезвляюще. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому дела их были злые». Каждый неверующий в конечном итоге своим неверием говорит. Знаете, что вы говорите своим неверием? Те, которые тянут принимать крещение, смиряться, каяться. Вы тем самым своей жизнью, если не словами говорите «Христос, я тебя ненавижу». Потому что невозможно любить Христа и при этом не слушаться Его. Нету среднего положения. Каждый неверующий в конечном итоге своим неверием говорит, «Я ненавижу Христа». Но я хотел бы связать эту истину с истиной о том, что ненавидящий Сына ненавидит и Отца. Поскольку Сын равен Отцу, поскольку Сын – Бог, стопроцентный Бог, поскольку Сын и Отец одно, это значит, что не принимая Христа, вы не принимаете Отца, который сотворил мир и вселенную, вы отвергаете Духа Святого, вы отвергаете всю Троицу. Невозможно избирательно подойти и принять Духа Святого, отвергать Христа. Если вы принимаете Христа, вы принимаете Отца и Духа Святого. Если вы отвергаете Христа, отвергаете всю Троицу. Восстав против Сына и Его заповеди, вы восстаете против всей Троицы. И наоборот, приняв Сына, почтив Сына, вы почитаете Отца. Об этом Иисус сказал в 5 главе. «Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». И последняя утешающая или утешительная истина. Ваше следование за Христом не напрасно. Я хочу сказать тем настоящим христианам, которые на самом деле последовали за Христом, которые, несмотря на даже на падение, на то, что они понимают, что нужно исповедать свои грехи, смиряться, принимать обличение, они следуют за Христом верно уже не первый год. Ваше следование за Христом не напрасно. Посмотрите 24-25 стихи. «Если бы я, — говорит Иисус, — не сотворил между ними, кем? Вот теми, кто отверг Его. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего». И дальше 25 стих. «Но да сбудется слово, написанное в законе их. Возненавидели Меня напрасно». Мой главный акцент на конец 25 стиха. Тем людям, которые не уверовали в Христа, Он говорит, «Вы возненавидели Меня напрасно». Один человек прожил свою жизнь так, что ни в чем себе не отказывал. Он не отказывал себе ни в богатстве, ни в женщинах. Он не отказывал себе ни в выпивке, ни в деньгах, ни в строительстве домов, ни в прислуге. Он все это испытал. И в конечном итоге он понимает, что все это напрасно, это бесполезно, это не удовлетворяет. В книге Екклезиаста 12:13 мы читаем: «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдая, потому что в этом все для человека». Скорее всего, Соломон произнес эти слова уже будучи пожилым или старым человеком, когда он всю свою жизнь промотал на идолов. А он пришел к идолам. Почему? Потому что жены его склонили к идолам. Когда он вкусил все, что предлагает этот мир, он в конечном итоге понял: все, что может предложить мне этот мир, никогда не принесет мне счастья, радости, удовлетворения. Все это пустота. Почему он постоянно повторяет? Суета, сует и томление духа. Суета, сует и томление духа. Еврейское слово «суета» означает пар, который появляется на время и исчезает. Суета, пустота, пар. Сегодня есть, завтра нет. Поэтому он говорит: выслушайте сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. В этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Итак, каждый человек стоит перед выбором пойти путем напрасной жизни или выбрать путь, исполненный смысла. Наша жизнь зависит от того, где мы находимся по отношению ко Христу. Неприятие, нелюбовь ко Христу ведет в конечном итоге к напрасной жизни, к жизни, которая ничего из себя не представляет. Жизнь без Христа – напрасная, пустая жизнь, пар на время являющийся. Если вы достигнете всех поставленных целей жизни, если вы воспитаете послушных детей, если вы будете уважаемым человеком, и ваша карьера будет идти в гору, если вы попробуете в этой жизни все, если даже люди будут приходить к вам за советом, но при этом вы не Христов, ваша жизнь просто пар. Просто пар. Если бы я, Иисус говорит в 24 стихе, и мы уже заканчиваем, посмотрите: «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели меня и Отца моего». Иисус говорит о сотворенных делах. Обычно в Евангелии от Иоанна это указывает на чудеса Христа. И Он говорит: «Я пришел, сотворил чудеса, которые никто никогда до меня не творил. И люди, которые видели эти чудеса, не уверовали в меня». Посмотрите, интересная деталь. Чудеса удостоверяют божественность Христа, но чудеса не приводят ко Христу. Люди увидели чудеса, но это не доказало им, что смысл во Христе. Послушайте, обычно чудеса будут обвинять людей за то, что они не обратились ко Христу. Чудеса – это не основание для обращения. Это оказалось малым для каменных неверующих сердец. И более того, увидев эти чудеса, их ответственность за свое неверие возросла. Здесь виден принцип: чем больше человек видел божественных действий в своей жизни, а это очень важно, и на этом мы закончим. Чем больше человек видел в своей жизни божественных дел и божественных действий, и при этом он не обращался и отвергал Христа, тем больше груз ответственности Бог возлагает на плечи этого человека. Поэтому хочу обратиться к кажущимся Никодимам. Каждое посещение воскресного служения ложит на ваши плечи еще больше груз ответственности, если вы продолжаете не каяться и отвергать Христа. Не думайте, что можно просто так легонько 2, 3, 5, 6 лет посещать церковь и при этом жить в неверии Христа, без Бога, жить как вы хотите. Ваш груз ответственности с каждым годом увеличивается. И Писание очень ясно говорит, что в аду, да, будут страдать все, но мера страданий у всех будет разная. И чем больше человек знал, тем больше он будет страдать за свое отвержение. Поэтому я хочу призвать тех, которые сопротивляются Евангелию, не принимают Христа. Я очень бы хотел, чтобы вы в следующее воскресенье пришли и сказали нам: «Я обратился ко Христу, я обратилась ко Христу. Я больше не хочу быть непонятно где. Я не хочу играть в игры, в христианские игры. Я хочу сделать выбор, последовать за Христом, принять жертву Христа и быть частью поместной церкви и радоваться тому, что я искупленное дитё Божье». Сделайте это, пока не поздно. На самом деле, пока не поздно, пока вы еще живы. Давайте помолимся. Господь, я славлю Тебя и благодарю Тебя за то, что Ты не хочешь, чтобы мы представляли христианскую жизнь в розовом свете. Ты не хочешь нас заманить в церковь и сказать, что у нас все будет в порядке. На самом деле очень открыто и ясно говоришь о мече, о страданиях, о скорбях, об отвержении мира. Ты говоришь очень ясно, что каждый, кто последует за Тобой, должен будет разделить Твою судьбу, Твою участь. И Господь, это добавляет нам мужества, и при этом мы понимаем, что христианство будет стоить нам. Избавь нас от мысли, что верить в Тебя – это просто бесплатно. На самом деле верить в Тебя означает отдать свою жизнь и следовать за Тобой. Это значит отдать и посвятить себя Тебе в полном смысле этого слова. Благослови нашу церковь. Благослови нас в том, чтобы в нашей церкви было больше людей, которые от слов о христианстве перешли к жизни, христианской жизни. Они терпят притеснение, гонение, страдания, и при этом не унывая следуют за Тобой. Слава Тебе и поклонение, великий Бог. Аминь.